говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте, друзья! Сегодня я с большим удовольствием представляю моего гостя Владимира Геннадьевича Хандорина, доктора исторических наук и профессора Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Итак, наша сегодняшняя тема в продолжение предыдущей передачи – тема христолюбивого белого воинства. Подчеркиваю, христолюбивого, потому что во многих вещах белую армию упрекают, и действительно мы не можем закрывать глаза на то, что монархическая идея вышла на новый виток уже в изгнании, на новый философский виток. Но, тем не менее, когда мы пытаемся понять, кто был прав, красные или белые, мы должны помнить об одном. Белое воинство при всей своей разнородности, при всех своих проблемах было христолюбивым воинством. В связи с этим вспомню один маленький эпизод. Я уж не буду рассказывать, я, наверное, уже рассказывала о том, как моя 17-летняя бабка поила Колчака чаем, но тоже из ее же воспоминаний о том, как ведь, собственно, наши отступали, и должен был быть бой за город. И на соборе, на том самом соборе, в котором венчалась моя бабка, установили пулеметы. И вот подошел верховный правитель и сказал, что это такое. Ему сказали, ну, позиция, прострел, самая высокая точка. Он сказал, убрать. Храм Божий должен стоять неприкосновен. Это просто маленькая моя личная иллюстрация к теме христолюбивого белого воинства. И речь у нас, как вы, наверное, догадались, пойдет о верховном правителе, об адмирале Колчаке. И не столько даже, собственно, о его личности, о которой можно много говорить, и мы будем еще говорить, потому что Владимира Геннадьевича я уже в покое не оставлю, он еще будет у нас выступать. Но о истории памятника адмиралу, который должен стоять в городе Омске. Владимир Геннадьевич, расскажите нам, как началась эта история. Может быть, не все в курсе, мы перейдем к тому, какие страсти вокруг нее закипели, но сначала небольшая предыстория, как все началось.
Ну, собственно, краткая предыстория этого памятника такова. Как известно, в 2004 году еще в Иркутске был установлен первый памятник верховному правителю, хотя очень много по этому поводу было страстей там в свое время. Кипели представители Компартии, разумеется, выступали резко против. Тем не менее, памятник был установлен на частные средства, и благополучно, вот работа скульптора Клыковой благополучно стоит там до сих пор. Видимо, в связи с этим, не желая отстать от иркутян, два года спустя тогдашний губернатор Омской области Леонид Константинович Полежаев выступил с инициативой установить памятник адмиралу и в Омске. Тем более, в общем-то, если разобраться, Омск даже имеет больше исторических прав на это, Все-таки в Иркутске Колчака только расстреляли, ну, венчался он еще там, а с Омском все-таки связан период с основной его деятельности на посту верховного правителя.
Ну да, конечно.
В период гражданской войны. Против этого тогда выступил областной прокурор, который заявил, что, значит, Колчак не реабилитирован. По современному российскому законодательству, вообще с этой процедурой реабилитации, там очень абсурдная ситуация
складывается. Абсолютно тут, абсурдная.
Если время останется, мы немножко этого еще коснемся, я думаю. Ну, Полежаев, в общем, достаточно достойно ему ответил в таком духе, что Колчака реабилитировала история уже, по сути, поэтому он не нуждается в какой-то судебной юридической реабилитации. В 2008 году был объявлен конкурс. На этот памятник победу одержал московский скульптор Михаил Нагин, который сейчас, правда, проживает в Австрии. И к сегодняшнему дню памятник практически готов. Причем был он изваян скульптором исключительно на пожертвования меценатов. Ни одной бюджетной копейки, как подчеркивает и подтверждает нынешняя администрация Омской области, там истрачено не было. Общая сумма там была проплачена 14 миллионов рублей. И вот буквально уже в канун установки памятника внезапно по этому поводу разгорелись страсти. С чего все началось? Весной этого года губернатор Полежаев, проруководивший областью около 20 лет, ушел на покой, в отставку. И, как частенько у нас бывает, как говорится, образно говоря, поверженного льва часто начинают легать ослы. Ну, в общем, по такой нашей распространенной российской традиции, значит, тут начались различные интриги против него, посыпались обвинения различные. И, в частности, вот новый губернатор Виктор Назаров, ну, видимо, решив так поиграть в демократию, инициировал опрос общественного мнения среди амичей, а нужен ли вообще нам памятник Колчаку?
Это после того, как деньги собрали,
да,
после того,
памятник
как
уже сделан,
скульптор завершил свою,
да,
работу.
Да. И вот после этого, значит, инициирован такой опрос. Немножко абсурдно. Казалось бы, следовало тогда уж провести это в самом начале. Ну, исходя из ситуации, тут вполне очевидно совершенно, что в данном случае цель тут была даже не Колчака как-то уязвить его память или опорочь, а скорее старого губернатора.
То есть вот этот вот важный для меня лично вопрос, это не входит в тенденцию красного ренессанса, о котором я много пишу и
не
говорю?
Не думаю, исходя из всей ситуации. Но, естественно, это сразу же оживило местных коммунистов, которые развернули по этому поводу бурную агитацию. Значит, опрос был проведен в августе месяце, причем параллельно двумя агентствами, независимо друг от друга, двумя профессиональными социологическими агентствами. Одно из них действовало по заказу областной администрации, а другое проводило независимый, скажем так, опрос. Ход и итоги этих опросов освещались в местных СМИ, и по итогам, значит, тем не менее, результаты оказались практически одинаковыми, что лишний раз доказывает, в общем-то, я так полагаю, беспристрастность и профессионализм в проведении опросов. Около 55% горожан, жителей Омска, опрашивались разные, выборка проводилась. Одно агентство опросило там свыше 1000 горожан, а второе, независимое, там даже, по-моему, ну, не помню точно цифру, боюсь ошибиться, порядка 3 или 5 тысяч, то есть там выборка была более широкая проведена. Тем не менее, результат примерно одинаковый. 55% примерно за, из остальных там часть не определились, как это часто бывает, кому-то это просто все равно.
Кто-то просто
какой-то
не знает,
процент даже
кто
не
это
слышал,
такой.
Да, 5% не слышали, к стыду, их это имя. И, в общем-то, процент проголосовавших против однозначно там не такой уж и великий, там что-то порядка 15-20 с чем-то процентов, ну вот у разных агентств там агентств цифра разница. Единственное, правда, второе независимое агентство параллельно провело еще и опрос среди жителей сельских регионов области Омской. Там больший процент высказался против 44%, если моя память не изменяет, и за около 33 или 37, то есть не помню, боюсь ошибиться. Но опять же, то есть не с абсолютным перевесом, а только с относительным.
Что, ну, собственно, Колчак стоять должен в Омске.
Поэтому, конечно,
а почему,
объективно решать горожанам, да. Интересная интерпретация, которую мы это дали коммунисты, что, дескать, селяне-то, у них историческая память дольше хранится, они от дедов и бабушек помнят о зверствах Колчаковщины, а горожане тут, ну, конечно, они вот такие, они историю свою не помнят, к тому же понаехали новые и так далее. Хотя, конечно, совершенно очевидно другое. Это известно всем социологам, что сельские жители, как правило, менее грамотны, более консервативны. И в этом плане, конечно, печатка многолетней пропаганды советской власти на них сказывался и продолжал сказываться больше. Да, и в процессе проведения этого опроса вот как раз разгорелись нешуточные страсти. Коммунисты организовали митинг протеста против установления памятника, причем проводился этот митинг в такой достаточно глумливой форме. Значит, вывели там собаку, на которую повесили табличку с надписью «Колчак». И, значит, раздавались призывы о том, что долой не допустим установления памятника палачу, кровавому убийце и так далее.
Знаете, собака — это как-то интересно. Это лучшие традиции совдепи 20-х годов.
Да, абсолютно. Такие вот как раз в 20-х годах очень модно было проведение вот таких ряженых процессий, значит, и антирелигиозных, и антиимпериалистических, с изображением буржуев, там, толстосумов и так далее, и попов. И особенно резко в процессе этой кампании выступали председатель, ну, естественно, секретарь местного обкома КПРФ Кравец и председатель топонимической комиссии Омска, бывший мэр Глебов. Тоже такой, значит, коммунист убежденный этот Глебов на заседании общественной палаты Омска выступил, так высказался даже в таком духе, что вот раз Полежаев, которому у бывшего мэра отношение очень плохое, этот памятник заказывал, вот пусть он его теперь на даче себе и устанавливает.
Да, я слышала это мерзкое высказывание. Смотрите, как все идет в одном ключе. Угу. Словно в 20-е годы пытаются зашевелить своей змеиной головешкой. Угу. Собака в виде с надписью «Колчак», пусть устанавливает памятник на даче.
Угу. Да, и риторика там такая была, в общем-то, в лучших традициях тех времен, я бы сказал. В худших, точнее, конечно, в лучших, в кавычках. Да, что любопытно. Ну, да, контрмитинг, значит, в защиту памятника Колчаку провела местная организация ЛДПР. Надо сказать, что Владимир Вольфович Жириновский, как бы к нему ни относиться, но, что любопытно, он, в общем-то, уже достаточно давно демонстрирует и в думской своей деятельности уважительное отношение к белому движению.
Ну, и на
в этом
спасибо.
Отношении постоянно оппонирует коммунистам. Ну, оба митинга, конечно, были очень немногочисленными. Что интересно, коммунисты разрекламировали свой митинг как массовое выражение народного протеста. Однако мне довелось наблюдать видеозапись этого митинга в интернете. Там, в общем-то, собралось всего около 60 человек. Причем такая, ну, кучка людей, одетых в основном в красные майки и футболки. Это было еще летом, в августе месяце. По этому поводу один комментатор, там же в комментариях этого материала в интернете, на мой взгляд, очень удачно написал. Так, и это, говорит, митинг массового народного протеста. Да это же, говорит, такая численность участников. Это просто, говорит, подарок организаторам установки памятника. То показательно, причем, что вот меня неприятно удивило, в процессе всей этой истории, в общем-то, и региональные, и центральные СМИ местами освещали весь этот процесс. Как правило, либо освещали все это с позиции близких коммунистам, либо с таких внешне нейтральных, но при этом...
Но если сделать контент-анализ, то прослеживалось.
С реверансами в адрес коммуниста, что да, это же такая все-таки неоднозначная фигура, что тут память и о зверствах. И вот, конечно, это наследие, насколько я подумал еще, насколько живуче у нас, во-первых, наследие этой советской пропаганды, и даже насколько этот тренд в средствах массовой информации усилился по сравнению, допустим, с теми же 90-ми годами.
Все-таки есть вот этот красный ренессанс.
Безусловно, безусловно. И вот я даже отметил, ну это уже, конечно, без всяких комплиментов ваш адрес, Елена Петровна, это факт, что из всех средств массовой информации только вот один журнал «Эксперт» опубликовал по этому материалу дважды даже с адекватным освещением событий две статьи за вашей подписью.
И моего авторства.
Что, конечно, да, было, что, конечно, было приятно очень. Вот единственное.
Ну, скажем, СМИ, спасибо которое... не мне, а скажем, спасибо журналу «Эксперту»
спасибо,
за
конечно,
его
им
принципиальную
также.
Позицию.
Ну, вам как автору, тем не менее. Причем создавалось такое впечатление, судя по позиции администрации Омской области, что они уже готовы умыть руки. В связи с этим вот я обратился тогда с открытым письмом к министру культуры Владимиру Мединскому. Ответ, к сожалению, не получил. Одна из моих читательниц написала письмо прямо на сайт Кремлевской администрации президента. Вот. Там, правда, получила вежливый ответ кого-то из чиновников о том, что данный вопрос находится в компетенции все-таки местной администрации. Ну, вежливая отписка, понятно совершенно. Конечно, меня очень позабавили все эти ссылки в СМИ насчет неоднозначной исторической фигуры, и якобы, как некоторые даже высказывались, да, фигура, безусловно, во многих отношениях достойная, но мы же не можем оскорбить вот память ветеранов, у которых еще жива память вот о тех страшных годах и вот о той черной, как они считают, странице деятельности Колчака. Даже абстрагируясь от оценки тех или иных сторон деятельности Александра Васильевича, очень уместно, я это в своем блоге в интернете приводил, вспомнить о том, что когда устанавливали в Екатеринбурге памятник первому президенту России, Борису Николаевичу Ельцину, фигура, на мой взгляд, безусловно, куда более, скажем так, неоднозначная, да, и которая питает откровенную ненависть, гораздо большее количество не каких-то там столетних стариков, а вполне живых еще и здравствующих, не мифических, и пенсионеров, и ветеранов, которым реформы 90-х годов попросту сломали жизнь и обрекли на нищенскую старость. И, тем не менее, никаких опросов почему-то не проводилось, и памятник был установлен в молниеносные сроки. Почему? Потому что была дана отмашка из Кремля, местная администрация взяла под козырек, и некому и нечего было рассуждать.
Ну, к сожалению...
Поэтому лицемерие, конечно, лицемерие тут просто очевидно. Этих
опросов, да, я понимаю вас, безусловно, это лицемерие, но еще я вижу тут следующую проблему, то, что наша страна живет, может быть, даже в чем-то эти чиновники не виноваты, потому что они, которые вот так тупо реагируют, потому что они просто не знают, как им реагировать, ибо
это, конечно,
мы живем без,
можно.
Мы живем без, в стране без идеологии.
Абсолютно
это
верно.
Это нежизнеспособная страна.
Хотя, собственно, это то, к чему наши прозападные либералы призывали еще в начале 90-х. Помните, как они ратовали за деидеологизацию общества? Забывая о том, что, в общем-то, общество без идеологии не существует. Разве американское общество можно назвать обществом без какой-то идеологии государственной?
Ну, они знали, чего хотели. Это мы были, может быть, молоды и наивны.
И, в общем, подводя итог этой истории, я бы хотел сказать, ну, сейчас наметился положительный проблеск, что характерно после завершения этих опросов. Хотя некоторые, особенно прежде всего вот эти коммунисты, активные противники, в частности тот же Глебов, пытались поставить под сомнение их результаты и профессионализм устроителей этого опроса, хотя второе агентство совершенно независимо его проводило. И, тем не менее, по результатам губернатор Назаров, видимо, сообразив, что в данной ситуации умнее и тактичнее будет признать эти итоги, уж коль ты взялся позиционировать себя демократом, и дал добро на установку памятника, заявив, однако, что во избежание траты хоть одной бюджетной копейки, вот пусть меценаты, которые оплачивали памятник, пусть они еще оплатят установку постамента для
да
него.
Соберем все, обе чем поможем, если им не хватит.
Была названа сумма 540 тысяч рублей. И буквально несколько дней назад появилась информация, что бывший губернатор Полежаев, для которого, видимо, теперь это уже вопрос престижа, дело чести, да, обратился с официальным письмом к своему преемнику, в котором заявил о готовности из возглавляемого им благотворительного фонда из этих средств оплатить установку памятника. И прозвучал на днях руководитель местного там департамента по связями с общественностью Ткачук сообщил в прессе, что нынешний губернатор не возражает против этого. То есть, в общем-то, тут, я думаю, точку, конечно, ставить в этой истории еще рано, учитывая то, что памятник еще физически не установлен, но думается, что положительное решение все-таки найдено. Хотя коммунисты тут уже пригрозили. Один из их руководителей заявил прямо на заседании городской думы, что спокойной жизни этому памятнику они не дадут.
Я писала об этом, помнится, в очерке «Война памятников». Но что ж, значит, они откровенно грозят террором. Это их любимый метод.
Да, практически.
Но что еще хочется сказать? Прежде всего, я видела эскизы этого памятника, их можно увидеть в интернете. Это очень красивый памятник.
Да, мне тоже так кажется. Солидарен с вами.
Действительно красивый, где стоит на капитанском мостике наш адмирал стоит и ведет Россию сквозь бури, как ученый и как воин. Христолюбивый.
Во всяком случае, не менее достойный памятник, чем тот, который установлен в Иркутске, мне кажется.
Но мне даже больше нравится. Я надеюсь, что все будет благополучно, но хочу сказать, что в моем лице радио Радонеж берет эту тему под свой контроль. И, Владимир Геннадьевич, мы еще будем вас приглашать.
Спасибо, Элен, буду рад.
Потому что пока памятник адмиралу не будет стоять там, где ему должно, мы им тоже спокойной жизни не дадим. А что касается, вот позволю себе немножко обобщить относительно реабилитации, то это полный правовой нонсенс. Потому что...
Я думаю, это могло послужить еще темой для отдельной беседы.
Безусловно, но вот скажу...
Ситуация очень парадоксальная.
В одном слове скажу, что это нонсенс, потому что, кажется, нас пытаются уверить, что богоборческий режим пал. В таком случае, почему идеологические враги богоборческого режима, вместо того, чтобы автоматически стать героями, нуждаются в какой-то там паршивой реабилитации. Пусть эти реабилитации себе выписывают друг другу.
И... Абсолютно солидарен.
Вот. И еще я хотела сказать, Владимир Геннадьевич, что не исчерпывается, я думаю, круг тем, которые нам интересен в вашем лице, только этой коллизией. Вот, в частности, я вам очень признательна, что вы подарили мне свою монографию сегодня «Идейно-политическая эволюция либерализма в Сибири периода революции и гражданской войны». Я думаю, что о идеологической составляющей и о многих еще аспектах мы с вами поговорим не раз в моей передаче.
Буду только рад.
Спасибо, Владимир Геннадьевич.
Вам спасибо.
Итак, напоминаю, что гостем моим сегодня был Владимир Геннадьевич Хандорин, доктор исторических наук, профессор с православного гуманитарного Свято-Тихоновского университета. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Павлова Лариса Октябристовна, член Московской городской коллегии адвокатов, и мы будем говорить о хулиганстве 21 февраля в храме Христа Спасителя. В какой стадии дела, Лариса Октябристовна, расскажите, пожалуйста.
Ну, как говорят, только ленивый не знает о хулиганках, которые оскверняли храм Христа Спасителя в феврале 2012 года. Но, к сожалению, при всем том, что средства массовой информации полны разговоров, различных сведений об этом деле, к сожалению, многие считают, что это дело уже закончено. А дело еще не закончено. Почему? 17 августа 2012 года состоялся приговор Хамовнического суда города Москвы, которым вот эти три хулиганки, Толоконникова Надежда, Мария Алехина и Самуцевич Екатерина, были признаны виновными в хулиганстве в храме Христа Спасителя, то есть в нарушении общественного порядка, по мотивам религиозной вражды и ненависти и по отношению к социальной группе православных верующих. Кроме того, судом было установлено, что они совершили это действие группой лиц по предварительному сговору. Так вот, обвинение было предъявлено не только трем, которые осуждены к 2 годам лишения свободы в колонии, но и еще не установленной группе лиц. То есть, как известно, с ними в храме Христа Спасителя непосредственно на Амвоне были еще 2 участницы, личности которых сегодня не установлены. И были те люди, которые им помогали, то есть соучастники преступления.
Группа поддержки, так называемая.
Ну, и не только группа поддержки. Возможно, были еще и организаторы этого преступления, и пособники, потому что, как известно, все было сделано для того, чтобы затем выпустить ролик в интернете. Поэтому приговор состоялся в отношении 3, но он еще не вступил в законную силу. Потому что осужденные его обжаловали в Московский городской суд в кассационном порядке. А когда приговор обжалуется, то он вступает в силу только тогда, когда Московский городской суд либо оставляет его без изменения, либо может изменить приговор или даже может его отменить. Поэтому дело еще не закончено, приговор не вступил в законную силу, а рассматриваться дело будет в следующий раз 10 октября. Этого года в 11 часов в Московском городском суде по кассационной инстанции. Дело уже в кассации было. Было заседание 1 октября. Суд должен был рассмотреть жалобы вот этих осужденных, которые не согласны с приговором. Однако одна из осужденных, в частности Екатерина Самуцевич, заявила о том, что у нее противоречие с ее адвокатами, всеми адвокатами. Но поскольку был ордер только у адвоката Виолетты Волковой, которая ее защищала, она заявила ей отвод и просила дело отложить, чтобы она пригласила новых адвокатов.
Скажите, а почему в интернете на суде показывают только выступавших адвокатов вот этих хулиганок?
А вот это отношение средств массовой информации к этому делу. Это называется информационная блокада. Понимаете? Вот даже я вам рассказываю, казалось бы, вы тоже в курсе дела, но, например, и вы, и многие даже из таких компетентных людей считали, что все, приговор есть, дело закончено. Вот. Это все информационная блокада и попытка представить дело только со стороны обвиняемых, только со стороны подсудимых. И это умышленно умалчивается то, что связано с сутью этого дела, защитой прав потерпевших. Вот вы мне уже сказали, так сказать, кто такие потерпевшие по делу, да? Вот
давайте... Мы считаем всех себя православных.
Да. Все, так сказать, претерпели какие-то моральные страдания, скажем так. Но суть мне хотелось бы немножко разъяснить, если вы позволите.
Да, пожалуйста.
Это те вопросы, которые многие задают и говорят о том, что вот я тоже считаю себя потерпевшим. Но потерпевшим от чего? От того, что узнал об этом событии.
И продолжаем узнавать постоянно.
Да, и второе, многие видели в интернете ролик, в который вошли кадры из храма Христа Спасителя, что еще больше оскорбило людей. Но здесь надо понимать, вот этим женщинам, им предъявлено обвинение в хулиганстве. И, вы знаете, большой спор разгорелся. Вот многие смотрят там интернет или газеты, и разные мнения. Уважаемые адвокаты говорят, у них нет состава преступления, они уголовного преступления не совершили, они совершили административное правонарушение. Сами они что говорят? Мы совершили неэтический поступок. Кто-то говорит, вообще надо было на 15 суток мести улицы и все. Так вот, было преступление или не было? Даже среди адвокатов, даже среди юристов идет на эту тему спор. Вот то, что они сделали, это преступление или нет?
И это сейчас вот такой принципиальный вопрос. Ну вот, если слушателям интересно, то я могу эту тему как бы разъяснить.
Конечно, по-моему, это настолько очевидно и ясно, что действия такие кощунственные, что это оскорбительно. И что действительно все говорят о том, что из мечети или синагоги они бы просто не вышли живыми.
Да, вы знаете, суть-то вот в чем. Наше законодательство, оно же очень меняется, я уже как-то говорила, выступая. И идет такая либерализация законодательства. И вот многие люди не знают о том, что хулиганство из себя представляет с точки зрения закона на сегодняшний день. Говорят о кощунстве. Понимаете, кощунство есть такое понятие, сыкотатство, кощунство. И оно есть не только в православной религии, но это понимание есть даже и в международном праве. И поэтому, когда там адвокаты этих подсудимых говорят о том, что такое кощунство, какое дремучее слово, ну, просто они, так сказать, вероятно, не знают, не сталкивались с нормами международного законодательства, где кощунство и святотатство являются вот как раз тем термином, который употребляется даже в документах Европейского суда. А хулиганство – это нарушение общественного порядка. Нарушение общественного порядка. Вот что такое. И нарушение общественного порядка не просто вот на улице громко кричали и нарушили общественный порядок. Сейчас уголовным преступлением является нарушение общественного порядка, только связанное либо с применением оружия, либо, если это нарушение общественного порядка там в той или иной форме происходило, по религиозным мотивам вражды, ненависти или по мотивам неприязни какой-то определенной социальной группе.
Ну вот в данном случае это вот подходит под эту статью?
Конечно, здесь очевидно. Очевиден состав хулиганства, часть вторая, он совершенно очевиден. Потому что в храме Христа Спасителя вот эти
кощунницы,
назовем их так, они что делали? Они, ну, во-первых, залезли в то место, которое просто огорожено, знали, не знали, неважно, там кругом загородки, которые они нарушили, перепрыгнули. Вот они перепрыгнули через все барьеры, они вошли на амвон, и кроме того, сами их тексты, которые они не отрицают, они же оскорбляют Господа. Они в отношении Богородицы высказываются. Они совершали физические действия, которые как бы как наносили удары православным иконам. Бросали вещи, то есть совершали нарушение того порядка, который существует в храме, куда они вошли. Они зрячие, они, так сказать, невменяемые, вменяемые, да. Они прекрасно понимали, что они в храме, мало того, и раньше в храмах бывали. И именно хотели пойти на ОВОН, они сами показали, и именно хотели войти в храм. То есть вот эта религиозная составляющая, она для них была очевидна. И вот что интересно, понимаете, они говорят, у нас был политический мотив. Вот мы не против религии, хотя патриарха мы ругаем, но мы его ругаем не как патриарха, а за связь с государством. У нас, мол, был политический мотив, но вот в этой же статье хулиганства есть и политический мотив. Если бы они вошли там куда-то и, в принципе, стали кричать, нецензурно оскорблять власть и там того же президента, их тоже можно было бы привлечь к ответственности за хулиганство по политическим мотивам. То, что им не нравится, вот там нынешняя власть, они готовы, так сказать, ее заменить и оскорбляют ее, и нарушают тем самым общественный порядок. То есть они фактически сами не отрицают то, что они хотели совершить хулиганство. И квалифицированных действий совершенно правильно. Другое дело, что их адвокаты пытаются просто вот пустыми словами, без какого-то анализа такого профессионального, они просто делают такие громкие заявления в прессу. И пресса с большим удовольствием это подхватывает. Так что хулиганство есть, мотивы, они очевидны. Об этом много показаний дали потерпевшие по делу. И, в принципе, приговор очень обоснованный, профессиональный, с моей точки зрения.
За это впечатление, то это не слово «кощунство дремучее», а какое-то вот наше судопроизводство дремучее. Ведь как можно отрицать кощунство? Смотрите, недавно же, да, сравнительно, помните, где это было, в Швеции или где-то, когда за оскорбление Мухаммеда там встали все мусульмане. И что было с этими людьми, которые позволили себе там какие-то некрасивые карикатуры, рисунки и прочее. И у нас Россия. То есть такой контраст.
Вы знаете, дело вот в чем. Во-первых, Россия никогда не славилась какими-то религиозными бунтами, с учетом того, что она страна православная, и народ, в общем-то, в силу темперамента достаточно спокойный. И смотрите, вот эта статья у нас хулиганство, и у нас есть еще и экстремизм, то есть разжигание религиозной вражды. Они новые статьи. Нашему обществу это было не свойственно. И вот эта новая статья, вот эта часть вторая, 213 статьи, она ведь введена в действие только, если мне память не изменяет, в 2007 году. До этого и не было необходимости вот вводить такие статьи. Тогда, как мы знаем, что весь мусульманский мир, он такой горячий, и он на любое оскорбление отвечает там резко и так далее. А Европа и Америка, они идут своим путем. Например, где-то в каких-то странах даже появление священника в облачении является признаком, оскорбляющим общество. То есть не надо давить. То есть вот этот дух атеизма и дух какого-то неоязычества настолько сейчас развит в обществе, что в России-то еще такого нет. И поэтому вот это вот дело о хулиганстве в храме Христа Спасителя, оно как бы одно из первых дел вот показало как лакмусовую бумажку и состояние общества, как оно воспринимает, и как правоохранительные системы реагируют, и то, как Запад относится к попыткам России оградить вообще своих граждан от злоупотребления какими-то правами. Вот. Так что дело показательное, и поэтому нельзя говорить, что у нас вообще нет норм права, которые это регулируют. Они вот есть, и сейчас сразу депутаты откликнулись как раз по поводу вот оскорбления чувств верующих, дополнить законодательство. Потому что, да, есть определенные пробелы, и видно, что состояние общества таково, что необходимы новые нормы. И будем надеяться, что они будут приняты.
Видите ли, Запад вообще заявляет, что мы живем уже в постхристианской цивилизации, так говорит Запад, да? А мы-то живем как раз после вот этого 80-летнего атеизма. Мы вернулись к православию, причем вернулись с такой силой, с такой радостью, с таким чувством, что вот мы обрели вот утерянное, то, чего нам не хватало эти 80 лет. Ну так вот народ, да, все говорят, что мы горячо молимся в храмах. Все, кто бывал в Западной Европе, прекрасно видят, что там пустые храмы, даже в Греции православной. А у нас наоборот, идет такое возрождение православия, такой пик, я бы сказала, вот православия. Смотрите, сколько храмов строится, возрождается, да, какая потребность у людей. И вот Святейший Патриарх давал интервью тут центральным каналам, и он сказал, что даже по статистике, причем разных групп там статистических, видно, что наш народ не приемлет кощунство. Он настолько вот отторгает вот подобные вещи. А средства массовой информации, наоборот, пытаются как-то вот навязать вот эти вот светские средства массовой информации, что тут, мол, ничего страшного, да подумаешь, да надо их простить. А извините,
но это же не только средства массовой информации, но мы знаем о том, что действительно в обществе существуют разные точки зрения. И эти точки зрения, они выражаются по-разному. Вот одни говорят, что приговор их сделает мучениками.
Другие говорят, что это может быть раскол в обществе.
Да, да, да. А кто-то вообще говорят, что их надо простить и отпустить.
А вот письмо о творческой интеллигенции, которое подписали
многие. Ну вот, посмотрите, давайте поговорим об этом. Да. А как же наше общество воспринимает вот эти события? Я вот полностью согласна с патриархом в том, что само по себе вот это вот кощунство, издевательство над верой, оно в целом неприемлемо нашим обществом. И только очень, в общем-то, дерзкие люди, дерзкие такие по натуре, они считают, что оскорбление чужих чувств, чужой веры, может быть, в том случае, если им этого хочется. Но вы понимаете, такие люди были всегда. И когда-то и города жгли, и гуляй-поле создавали. Такие люди были всегда, и они не характерны. Но вот в чем же противоречие? Во-первых, все практически дружно. Православные, мусульмане, я не знаю, даже неверующие, даже атеисты, там, иудеи. Все говорят о том, что ну, никто не одобряет их поступка. Вот все начинают с того. Вот я, конечно, не одобряю их поступка, но я думаю. И дальше идет речь о том, какое наказание. И правильно реагирует ли государство, общество на то, что было совершено в храме Христа Спасителя. И есть такие люди, и есть письма даже среди православных, что их надо простить и отпустить. Но, понимаете, это обычно говорят люди, которые пытаются сидеть, скажем так, на двух стульях. С одной стороны, когда говорят, тебе дают физиономию, ты кричишь «караул, милиция». Ты требуешь какой-то защиты. Но если там случается рядом что-то, тут ты начинаешь рассуждать, а правильно ли было принято решение о наказании того, кто кому-то другому дал физиономию, понимаете? Поэтому у нас есть определенное общество, у нас есть судебная система. И мы все говорим о том, что мы хотим, чтобы суды были честными, принципиальными, законными. И дальше мы что хотим? Мы хотим, чтобы наше государство нас защищало.
Это обязанность государства.
Да. Защищать. Мы платим налоги, и мы хотим, чтобы наше государство нас защищало. Этого хотят все верующие, неверующие, демократы, недемократы, и чтобы соблюдались права человека. И вот я уже говорила о чем? О том, что, во-первых, смысл Уголовного кодекса. Вот в нем написано, что задача Уголовного кодекса не перевоспитание чьё-то, как вот кто-то тут даже из, сказал, таких людей образованных. Вот дело в перевоспитании. Да не в перевоспитании, а в защите прав потерпевших от преступления и предотвращении вот этих преступлений. И если государство не будет нас защищать, то мы начнем заниматься самообороной. Вот сейчас люди, многие хотят купить оружие себе, чтобы стрелять обидчиков. А для этого существует государство, да? Поэтому те, которые говорят, что вот человек, ворвавшийся в храм, там, в чужой дом, искореживший мебель, осквернивший чувства, оскорбивший людей, он просто вот имеет право так поступать, потому что у него такое внутреннее убеждение по тем или иным мотивам. Ему так хотелось. Этот что, человек не должен быть наказан? Кто будет его отправлять на 15 суток мести? Ведь опять только государство. Либо вы сами, все вместе взятые, берете этого обидчика за руки, за ноги, там, я не знаю, выбрасываете куда-нибудь в помойку. Но за это вас накажут. Потому что вы не имеете права применять силу по отношению к кому-то, а еще, не дай бог, превысить пределы необходимой обороны, еще кто-то там палкой даст этому человеку. Для этого, понимаете, самосуд. Для этого и существует государство. И я вот все время говорила о том, что давайте дадим возможность государству вынести приговор. Вот теперь говорят, жестокий приговор, 2 года. Ну, во-первых, по закону 7 лет. Поэтому 2 года это жестоко или нет? Во-вторых, давайте посмотрим обстоятельства дела. Вот эти женщины, это группа, как многие уже знают, которая, конечно, проплачена. Вот теперь уже, как происходят события, когда парламенты выступают в их защиту, Мадонны, всякие там рок-певцы, понимаете, на платных концертах выступают, собираются премии им присуждать. Это что, просто вот 3 такие, одна там из Норильска, одна, ну, эти вот из Москвы, а там остальные откуда-то еще, из далекой России.
Кстати, вот кто они, из каких семей, крещеные или нет?
Да, я сейчас вам это расскажу, да, вот я просто хочу закончить свою мысль, почему же вот так стали они все на их защиту, да, потому что, конечно, это подготовленное дело, и это такой информационный повод для того, чтобы обрушиться на президента, на Россию, на патриарха и так далее, это информационный повод. Если бы не было реакции в храме Христа Спасителя, это было бы сделано в другом месте или повторно там же, с еще более серьезными какими-то действиями.
А может быть, еще и выше?
Конечно.
До Кремля бы дошли.
Нет, а может быть, ну, то есть они нашли бы место. То есть назрела необходимость вкинуть вот такой вот информационный повод, вокруг которого закрутилось бы все общество. И вот он случился в храме Христа Спасителя. Это выбрано же не случайно, очевидно.
Да, это пробный шар такой, да. Вот. Посмотреть, потом, как будут реагировать.
Нет, не только как реагировать, а еще и дать возможность заговорить о том, о чем они хотят говорить. И плюс найти определенный толчок для новых волнений, митингов. Понимаете, митинги-то сдулись. Уже народ не идет, тем нету. А тут, понимаешь, плакаты «Свободу пусть и райд». Вот, уже новая тема.
Новая пища.
Да. Ну вот вы спрашиваете, да, о том, что это за личность, женщины, что за личность.
Понятно, что они куплены.
Ну, конечно, им проплачено, они уже выступают, она уже снимается, их адвокаты ездят, лекции читают в Америку. То есть тут уже бизнес крутится по полной. Уже концерты, уже статьи, масса журналистов уже обеспечила работу своим телекомпаниям и так далее. А что это за личности? Вы знаете, это дети своего времени, я бы сказала таким образом. Ну, 2 из них крещены, не крещена из них только Толоконникова. По крайней мере, она так заявляет. А остальные бывали в храме, в детстве крещены. Но они даже не заявляют, что они православные. То есть они не причисляют себя сами к православным. Вы понимаете, они вообще не говорят о вопросах веры. То есть надо понимать, что они люди неверующие. Или уж если верующие, то, по крайней мере, не в Троицу и не в Иисуса Христа. А в кого-то другого, вот как сказал один из свидетелей у нас. Многие считают о том, что вот те их действия, которые они совершали, это определенного рода ритуал. И часть православных говорит о том, что это просто сатанинский ритуал. И вот очень нравится зарубежным журналистам задавать вопросы. Вот мне из BBC все время задавали вопрос. Ну вот они ведьмы, вот они ведьмы. Я говорю, знаете, ведьмы это у вас у Гарри Поттера. Вот там вот есть ведьмы. А это женщины, которые делают бизнес, которые пытаются построить свою жизнь, создать собственный пиар и так далее, и так далее. я не думаю о том, что они действуют каким-то идеологическим соображением. Вот, потому что тот, кто по идеологическим соображениям, тот осознанно... А это, понимаете, как вспышка. Вот они вспыхнули там в 2011 году. И там полгода. Вот туда они сходили, сюда они сходили. И потом сразу в храм Христа Спасителя. Они очень дерзкие, конечно. Но вы представьте себе, главный храм столицы, государства и памятник истории. И они прекрасно все видели миллионы людей, которые ходят, поклоняются святыням в этом храме. Они не могли этого не видеть. Это знали все. И вот если любой человек подойдет вот к этому огромному храму, стоящему на возвышенности, отовсюду видному, мощному, и скажет себе, я сейчас войду и вот буду делать то, что делают они, они должны иметь такой, понимаете, дух и настрой вот этой очень большой дерзости. Это не просто где-то в темноте вошел, что-то сделал и быстро убежал. Нет. Это надо было иметь настрой. Я не знаю, в каком они были состоянии. Может, даже принимали что-нибудь для бодрости, понимаете? Да. Потому что это нужна очень большая дерзость для того, чтобы совершить то, что совершили они.
Переступить нужно вот через что-то
да,
в себе.
Да, да, да. Даже человек, который не имеет никаких ценностей, он понимает, куда он идет. Понимаете?
А вы знаете, я вот подумала, ведь, может быть, я не зря был выбран 2012 год. Ведь в этом году мы отметили вот сейчас уже 200-летие со дня победы над Наполеоном. А храм Христа Спасителя был построен именно в благодарность Богу за победу в войне против
Наполеона. Да, там висит указ Александра II, они все это видели, они грамотные, они все это знают. Да. Это, понимаете, это пренебрежение и вообще ко всем ценностям государства, в котором они родились и выросли, к историческим ценностям. Вот кто-то выразился, да, чтобы танцевать на костях. Одно дело, если бы они там на улице, я не знаю, 5-я Подшипниковская возле остановки автобуса номер там 008 исполнили там свой танец, как они это называют, да, и даже там кричали нечто, это было бы одно. Но то, что они готовились, и они совершили место, время, вот эта интенсивность их действия, нарушение этого порядка установленного все вместе, говорит о очень серьезной дерзости. Поэтому вот те, кто считают, что надо просто пойти и там мести им улицы, они просто даже, во-первых, они не понимают, уголовного кодекса не знают. А во-вторых, мести улицы может опять определить только суд. И вот в предложении мести улицы, там, знаете, есть такое определенное лукавство. 2 месяца можно привлечь человека к ответственности за административные правонарушения, и там всего, значит, 500 рублей, либо административный арест 15 суток. Они же скрывались, их же искали, их же не сразу же задержали. То есть там была группа, которая мешала их задержать, и 2 так и не нашли. Их скрывают и говорят, что их сейчас нет на территории России, они уехали за границу, 2 эти. И Толоконников имеет вид на жительство в Канаде. То есть вот это сделать и убежать. Вот Верзилин-то сейчас ездит, и у Госдеп, он говорит, беседует, он гражданин Канады, то есть имеет вид тоже на жительство в Канаде. Вот. То есть это была такая акция, кто-то должен был убежать. А вот Самуцевич, та вообще, даже будучи арестован, называлась другим именем и надеялась уйти от ответственности. Вот так развивались эти события.
А скажите, пожалуйста, вот как потерпевшие высказались по делу о мере наказания?
Вы знаете, давайте вот вернемся тоже к вашему вопросу о том, кто же потерпевшие. Вот вы сказали, да, что вот все мы пострадали. И как они высказывались о мере наказания? С моей точки зрения, вот участие в этом деле в качестве потерпевших – это просто исповедание веры. И эти люди просто герои. По делу были признаны потерпевшими 9 человек. Те, которые находились в момент совершения хулиганства в храме Христа Спасителя. Это 2 женщины, Сокологорская Любовь, Аносова Татьяна, и остальные мужчины. Мне хочется назвать их фамилии. Это охранники Шилов, это сотрудник фонда Белоглазов Сергей, это охранник Потанькин. Это вот сейчас, видите, даже их так много.
Ну, ладно, в общем, да, в этот момент они были в храме.
Они все были в храме, и они помогали остановить вот эти действия и задержать их. И им это удалось. Только благодаря такой правильной, спокойной, деятельности вот этих охранников и всех сотрудников храма, и даже посторонних лиц, вот как Истомин Денис, который там случайно оказался, там были другие люди, но просто привлекли вот 9 человек в качестве потерпевших, они подали заявление, что они просят признать их потерпевшими, потому что им нанесен глубокий моральный вред. Эти люди, во-первых, сразу поняли, как они показывают, что идет провокация. И что если они сейчас применят какие-то меры, что называется, прольется кровь, то это будет только не на пользу этому делу. И они старались очень выдержанно, тактично оттолкнуть их с амвона. Им мешали, им не давали снять маски, им били по рукам, у одного отнимали рацию. Но они смогли достойно, буквально за 1.5-2 минуты, вывести их с амвона. Понимаете, это произошло очень быстро. А поэтому эти хулиганки, они даже не успели развернуться так, как они собирались, они это говорят, что они хотели там все пропеть, вот это все разворотить, но им это не удалось. И потерпевшие говорили о том, что они лично молятся за них. Но поскольку осужденные не приносят извинения за вот это осквернение, за богохульство, за нанесенные травмы, они считают, что им должна быть определена мера пресечения, которая предотвратит в будущем такие поступки. Поэтому вопрос о личном прощении – это один вопрос. Они, так сказать, как православные люди, зла на них не держат. Другой вопрос – это о мере наказания. И они остались решение этого вопроса, решение суда.
Вот тут теперь, наверное, зависит и от того, кто судьи.
Вы знаете, дело в том, что это даже не важно, какую веру исповедует судья. Судья должен все-таки поступить в рамках закона. А вот по этому делу, понимаете, во-первых, они скрывают соучастников, все. Они не называются соучастников, хотя они их знают. Они открыто говорят, что мы не будем просить прощения, но если я кого-то обидела, говорила Алехина, что я перепрыгнула через барьерчик, то я прошу прощения. Не то, что она через барьерчик перепрыгнула, а то, что она хулиганила, осквернила святое место, то, что она оскорбила, она за это прощение не просит. И никто за это прощение не попросил. А потом они все, они никто не работают.
Какой цинизм,
барьерчик. Они не имеют денег никаких, да. Они в суде продолжали дискутировать вот на эти темы, оскорбительные слова в адрес Господа повторяли. И они, и их адвокаты, они дерзко относились по отношению к потерпевшим, они их унижали, поэтому я говорю, что исповедница веры. Они их осмеивали, они хохотали, и до сих пор они смеются. Понимаете, у них это вот, ну, дело сделали, теперь, значит...
Их можно назвать маргинальными личностями вот такими.
Ну, по крайней мере, не высокой духовности, высокой нравственности. Ну, то есть достаточно такого низкого общего уровня и понимания вообще, наверное, смысла.
Но вот они нигде не работают, а семейное положение?
Нет, они учатся вроде как. Но что интересно, например, Толокунникова за месяц до того, как совершились события, она была уволена из университета. И все говорят, что она студентка университета, а она оттуда уволена была. Отчислена. Что там, как... То есть она не была студенткой. Вот. Ну, у нее ребенок есть от этого Верзилина. У Алехиной тоже есть ребенок, который, ну, как по показаниям, которые имеются в деле, в основном дедушка с бабушкой занимались, а она в платном институте училась, изучала всякие там какие-то оккультные науки. Самуцевич вообще не работала долгое время, так какие-то на заказ делала работы. То есть даже на штраф назначить нельзя. Многие говорят, давайте штраф. А у них заработка нет. Поэтому ни в одном государстве мира с них даже штраф нельзя взять, они безработные. Вот они зарабатывают таким способом. Вероятно, это способ их заработка. Вот такие вот пиар-компании.
И какой мы можем сейчас подвести итог?
Ну, а итог вот какой. Мне хотелось бы сказать о том, что вот 10 октября Московский городской суд, Богородский вал, дом 8, назначил следующее заседание, и будет решаться вопрос по приговору. Останется ли он в силе, или Московский городской суд как-то его изменит, может быть, меру наказания. Мы это, надеюсь, узнаем 10 числа, если дело не будет сорвано. А суть в том, что Самуцевич Екатерина заявила несогласие со своим адвокатом и отказалась от них. И вот сейчас ей назначены 2 новых адвоката. Ну, эти адвокаты – женщина и мужчина. Ирина Хрунова, второго звать Марит Муртазин. Ну, и они известны тем, что Хрунова когда-то Ходорковского защищала, то есть она такие околополитические дела смотрит. Ну, и Муртазин тоже, там, сказать, и против православных он одно дело интернет приводит, вел. и защищал кого-то с Болотной площади, кто против ОМОНа выступал. То есть они члены такой правозащитной организации, в которой они состоят. Поэтому адвокаты те же.
Все понятно.
По своему настрою, угу. И поэтому маловероятно, что какая-то позиция принципиально у них изменилась. Если они не придумают новые уловки для отложения дела, а именно так затягивается, они каждый раз новую уловку. А многие говорят, ну вот суд затягивает, не суд затягивает, не следствие. Они делают все возможные способы для того, чтобы отложить дело любым путем. Они откровенно говорили, мы хотим дождаться осени. Вот она, осень наступила. И вот они уже теперь горсуд откладывают и пытаются обвинить суд в том, что он виноват.
Значит, не исключено, что это будет еще тянуться долго?
Я не исключаю, что они могут найти такую причину, когда суд вынужден будет еще раз отложить дело. Ну, допустим, я уже сказала о том, что теперь те адвокаты могут заявить о том, что у них противоречия, вернее, подсудимые могут заявить, что у них противоречия вот с этими адвокатами, с Полозовым и с Фейгиным, или с одним из них. И суд обязан будет дать им возможность получить других адвокатов. Иначе мы не правовое государство, да. Но есть там несколько десяток способов, знаете, таких 100%, когда можно отложить дело. Поэтому я думаю о том, что им надо зарабатывать деньги. Чем дольше они в этом деле, тем больше они получают. Поэтому настроены весьма скептически. И сама по себе замена адвоката, с моей точки зрения, не решает ничего. А по сути, я полагаю, приговор абсолютно правильный. Наказание очень адекватное и совершенно даже не суровое, с учетом того, как они себя ведут. Ну, если они покаются, как вот у нас сделал заявление, что вот если они покаются, то давайте отнесемся к ним лояльно. Я слабо верю в их покаяние.
Может быть, через 2 года колонии покаяться.
Ну, может быть, что-то им
осталось. Что-то там вот
проснется. Ну, будем надеяться, да, что, может быть, и коснется их что-то светлое. Я не очень уверена, так же, как и мои коллеги, в какое-то искреннее раскаяние на суде подсудимых всех. А мне хотелось бы сказать о том, что потерпевших представляю на суде не только я, но еще мои коллеги. Это Лялин Лев Маркович и Алексей Владимирович Таратухин. И мы втроем, вот с момента начала судебного заседания, работаем по этому делу и представляем, ну, там, разных потерпевших, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, и имеем, в принципе, одну позицию по делу, которая совпадает полностью с позицией наших подзащитных потерпевших по делу.
Спасибо большое, Лариса Алексеевна, что вы к нам пришли.
Спасибо.
Рассказали нам.
До свидания.
До свидания. Всего доброго. Напоминаю, что у нас в студии была гость Лариса Октябристовна Павлова, член Московского городской коллегии адвокатов.
Сегодня, когда стало известно, что Мосгорсуд заменил срок наказания участницы скандальной панк-группы Екатерине Самуцевич на условный и постановил освободить из-под стражи в зале суда, мы попросили прокомментировать это решение координатора православного молодежного движения «Георгиевцы» Вадима Юрьевича Квитковского.
Православная молодежь в течение всего суда, все дни, когда шел суд, и летом у Хамовнического суда, и сейчас у Мосгорсуда, выходила к суду с одной единственной целью. Мы демонстрировали, говорили в СМИ, молились, стараясь показать обществу то, что произошло, кощунство. Никак иначе это нельзя интерпретировать. Противники наши, соответственно, сторонники кощунец, говорили о том, что это нормально, это выражение свободы слова, это художественный акт. И поначалу очень многие средства массовой информации, общественные деятели и вообще люди были дезориентированы. Нам же было очевидно, что это преднамеренные действия, целенаправленные.
Или можно координатор православного молодежного,
я могу сказать, православным молодежным организациям, православным общественным организациям, которые выходили к суду, удалось переломить общественное мнение по этому вопросу. Сейчас уже большинству нашего общества, подавляющему большинству, совершенно очевидно, ясна оценка произошедшего. Нужно сказать, что мы изначально не требовали какого-либо определенного решения суда. Даже некоторые священнослужители позволяли себе говорить, что давайте их отпустим, или давайте им дадим административный срок, или давайте им дадим 7 лет, или дадим им 3 года. То есть это, на наш взгляд, все-таки было сделано неверно, поскольку мы все-таки знаем и помним, что Христос говорил нам, что не судите, и не судимы будете. Мы не судили их, этих несчастных женщин, не требовали никакого для них наказания, но в то же время четко осуждали и говорили об их поступке. От этих женщин еще раз скажу, что при всей своей злонамеренности, это, конечно, несчастные люди, мы ждали покаяния, которого, к сожалению, так и не последовало. И то решение, которое принял суд, оно взвешенное, это показало сейчас ситуация, что были вот последние свидания суда, были рассмотрены самые разные аргументы и защиты, и обвинения. Но в то же время, еще раз подчеркну, что это дело суда – выносить приговоры. Задача государства в том числе – охранять верующих, охранять нас с вами от таких посягательств.
У нашего микрофона был Вадим Юрьевич Квитковский, координатор православного молодежного движения «Георгиевцы».